Что бы я ни делал, мне не удается изменить ход событий. Стефан подошел к Вику и заглянул ему в глаза. «Пришло время рассказать все, что я знаю о вашем расследовании. И если вы засадите меня в тюрьму, тем лучше. Уж лучше тюрьма, чем то, чему суждено сбыться. Я не хочу больше трупов на своей совести. Потому что я не смогу выбросить из головы ни их криков, ни их лиц, понимаете?» Вик взял сигарету и хотел закурить, но не нашел спичек и в ярости швырнул ее на землю. «Ничего не понимаю, но я вас слушаю». «Начиная с четверга», — снова заговорил Стефан, — «я вспоминаю все сны, которые преследовали меня, пожалуй, с самого детства. Во сне я вижу сам себя, и этот «я» живет и действует со сдвигом во времени в 6 дней и 20 часов». Я все записывал в записную книжку. Прочтите. Там не хватает нескольких страниц, но все важное на месте. И про фингал под левым глазом, который вы мне поставили, и про разбитый экран мобильника, и про тот телефонный звонок, что вы сделали мне ровно через 4 дня, и про ваш рассказ о жене, и об этой истории с 46 и 47 хромосомами, где 47 – число хромосом, говорящее о трисомии у ребенка. Сбывается все. Абсолютно все. И я ничего не могу изменить. Вик взял записную книжку. «А что докажет мне, что ты не написал все потом, после событий?» «Читайте. Читай, и сам все поймешь. И заметишь, что там, в той записи, мы тоже на «ты». Еще один фрагмент пазла встал на место». Вик отошел от путей, уселся, прислонясь к стволу дерева, и погрузился в безумный мир записей Стефана. Читал он очень внимательно. Боже милостивый! С каждой перевернутой страницей он все сильнее менялся в лице. «Ты говоришь о фотографиях с места преступления, где в левом верхнем углу есть небольшой дефект пленки. Но это закрытая информация. Как ты узнал?» «Просто увидел, вот и все. Жертва, связанная колючей проволокой, крюк во рту. О, Господи! Ты записывал это в пятницу, а Либерман убили в ночь с субботы на воскресенье». «Либерман. Эта фамилия мне смутно о чем-то напоминает. Это та самая девушка, которая готовила выставку изображений изуродованных лиц в Лионе. Брюнетка. Ты с ней встречался в трех парках, в 6-м номере. Стефан принял удар и впал в еще большее отчаяние. «Все связано. Мы запутались в совпадениях, и они нас оплели, словно нити из клубка шерсти». Вик читал, покусывая себе ногти, и совершенно сбитый с толку отложил записную книжку. «А те следы от уколов на правом предплечье, о которых ты пишешь?» «Они пока не появились. А ты что думаешь?» «Убийца вкалывал жертвам морфин в правую руку, в предплечье». Стефан растерянно закатал рукав. «А кровь у меня на руках в первом из кошмаров? Значит, он пытался меня убить, а я от него удрал?» «Он устраняет всех, кто имеет отношение к твоему миру. Всех, кто выставляет уродство на всеобщее обозрение и пользуется этим для удовлетворения своих амбиций. Такими были Леруа и Либерман. Да ты и сам соответствуешь облику его жертв». Стефан сильно побледнел. Вик встал и сделал несколько шагов. «Да нет, пожалуй... «Все это просто невозможно», — пробормотал он. «Никто не может знать наперед, что произойдет, и ты не можешь управлять будущим. Ведь тогда придется подвергнуть пересмотру множество вещей. Ты...» «Что? Я псих? Или я и есть тот самый убийца, которого ты разыскиваешь? Ты думаешь, что это я убил обеих женщин? Что я пожелал зла твоему ребенку и убил его сегодня утром? А дефект пленки, ты же сам сказал. Как я мог угадать?»
Вик поднял тяжелый камень и запустил им в дерево.
«Вот черт! Но как такое может быть?»
«Не знаю, Виктор. Ни черта не знаю. Но это происходит со мной. И уверяю тебя, радости в этом мало. Я правда могу угадать номера ближайшего тиража лото, но это не стоит того ужаса, что идет с ним об руку. Это хуже проклятия».
Полицейский положил перед собой записную книжку. «Ты здесь описываешь лицо убийцы. Ты приводишь факты, о которых могла знать только полиция. Как ты-то сам оказался замешанным во все это? Как смог получить информацию, пусть даже и из будущего?»
Стефан развел руками. «Но неужели тебе еще не ясно?»
«Что не ясно? Что я спорю с ясновидящим во сто крат сильнее меня?»
«Нет.
Что мы движемся в петле времени. И я постоянно оказываюсь к чему-то причастным, потому что это будущее вот-вот станет настоящим. Потому что фотографии с места преступления, как бы то ни было, ты мне покажешь. И я понял, что с самого начала, пытаясь чего-то избежать, я на самом деле только создавал содержание следующего сна. Возьмем, к примеру, желтый входной билет в музей. Я увидел его во сне. И тут же случилось так, что я поехал в музей Дюпюитрена.
А без этого мы бы, может, никогда и не познакомились. Потому что ты вышел на меня только благодаря этому случаю».
Стефан напоследок мрачно оглядел железнодорожный путь.
До того, как начнет сбываться первый кошмар, осталось 2 дня. Послезавтра ночью, если ничего не предпринять...
Вик его перебил.
«И надо будет за один день разобраться во всей этой путанице. К тому же ты сам говоришь, что там не хватает страниц».
У Стефана заблестели глаза.
«Вы могли бы подключить людей. Один следил бы за Эктором Арье, другой за Мелиндой. Ну и за мной тоже. Я не хочу ни умирать, ни разделить судьбу тех несчастных убитых женщин».
«Чего ты от меня хочешь? Чтобы я явился к майору и, как ни в чем не бывало, доложил, что у меня имеется магическая записная книжка с точным описанием смерти многих жертв?»
Стефан пристально на него посмотрел.
«По крайней мере, я теперь не один. Мы не случайно сегодня оба оказались здесь, на железнодорожных путях. Рельсы идут параллельно, как наши судьбы. Они едины. И они друг от друга зависят. Мы с тобой были созданы для того, чтобы встретиться».
«Благодарю за такой подарок».
Стефан указал на записную книжку.
«Перечитай все. Ты наверняка поймешь многие вещи, которые мне ни о чем не говорят. Ведь расследование — твоя профессия. Ищи в этих записях. Нужен какой-то толчок, чтобы разбудить нервные клетки».
Вик принялся листать страницы. Часть из них выпадала, и он следил, чтобы они не перемешались.
«А эту странную татуировку на бедре ты что, действительно сделал?»
Стефан приподнял край футболки.
«Так, если верить твоим записям, то это означает, что убийца...
что мы его поймаем только в будущем, а пока что идем по следу».
«Ну, если тебе удастся уловить смысл этой тарабарщины...»
Вик поджал губы и углубился в чтение. Спустя несколько минут Стефан заметил, что тот нахмурился.
«Ты взял след?»
Вик вытащил из кармана листок бумаги с адресом, который дал ему Ашиль дель Сар из музея Дюпюитрена.
«Бог мой! Ты тут написал Ноэль Сирьель. А ты знаешь, кто это такой, Ноэль Сирьель?»
«Понятия не имею».
«Он финансирует музей Дюпюитрена».
Вик откинул крышку мобильника. «Я предупрежу бригаду». Стефан подошел к нему и не дал набрать номер.
«Никого ты предупреждать не будешь.
Ты сам только что сказал, что у тебя нет подходящих объяснений.
Так что же, я, по-твоему, должен ехать один? А если я, по твоей милости, вляпаюсь в какую-нибудь историю?
Никуда ты не вляпаешься. Я поеду с тобой. Вик решительно положил ему руку на плечо.
Нет, ты пойдешь спать.
Но я хочу тебе помочь. Я хочу поймать эту сволочь. Вик посмотрел на него в упор.
«Разве ты до сих пор не понял, что самую большую помощь мне окажешь именно во сне?»
Записную книжку он оставил у себя. «Я ее немного подержу, она мне нужна. У тебя и так все в голове».
«Не уверен. Знаешь, в последнее время все очень быстро запутывается».
«Я ее скоро верну. И самое важное, с этого момента ты никому не должен говорить ни о Сирьеле, ни о нашей встрече, ни о твоих снах.
Никому, только мне. Все это выходит за рамки тех законов, которым меня учили в школе. И выходит за рамки всякой логики». И уж отойдя довольно далеко, он добавил: «Мы с Селиной всегда ловили себя на том, что начинали грезить, едва подходили к старому дому в Авиньоне, выставленному на продажу. Я потерял ребенка. Его выкрала судьба. И я боюсь возненавидеть свое ремесло. Там у тебя в книжке есть номера лото. Думаю, надо попробовать сыграть, хотя я до сих пор не знаю, поверил тебе или нет».